Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний наш медицинский городок посвящен нашим детям. Мы разобрали много заявок и предложений, которые поступили от вас. И, слава богу, интерес достаточно большой ко многим проблемам. И большое количество вопросов давно, и большое количество пожеланий давно уже посвящено здоровью, профилактике заболеваний, аспектам ухода именно за детьми. И я с удовольствием представляю гостя в студии, Валентину Всеволодовну Бобылеву, врач-педиатр, имеющий колоссальный опыт работы участковым педиатром. И мы решили сегодня посвятить беседу вопросам детей до года. Добрый день, Валентина Всеволодовна.
Добрый день, уважаемые телезрители.
Радиослушатели.
Радиослушатели,
да.
Извините.
Да, ничего. Валентина Всеволодовна сегодня дебют. Я ее до эфира спросил, выступали когда-нибудь на радио. Она сказала нет, я думаю, поэтому мы с снисхождением и с любовью, с уважением отнесемся к некоторым, может быть, нюансам тревоги и переживаний, потому что достаточно сложно выступать на радио. Я могу сказать, ничего страшного в этом нет. Ну вот, значит, мы сегодня как раз постараемся, Валентина Всеволодовна, обратиться к вашему большому опыту, который был как раз насыщен именно актуальными вопросами взаимодействия с родителями и актуальными вопросами как раз ухода за детьми. Итак, вот категорию, которую мы сегодня выбрали, это «Дети до года». Совершенно понятный интерес сегодня к этой проблеме, потому что, слава богу, и рождаемость у нас серьезным образом увеличивается, и, слава богу, и дворы наших домов наполняются детским смехом, и в отличие, скажем, там, от 3-5 лет раньше, когда действительно мама с коляской была достаточно редкой, сейчас, в общем-то, это достаточно обыденная, слава богу, для сегодняшнего времени ситуация. Валентина Всеволодовна, итак, вот по вашему опыту, дети до года, на что стоит, ну, в общем, хотя бы так, в общих чертах, обратить внимание, на какие периоды жизни, и вообще есть какое-то разделение до года детей, вот по срокам, и что принципиально важным является вот именно обратить внимание вот в эти, так сказать, подразделения по срокам до года у ребенка.
Ну, мне хотелось бы вот осветить такие основные аспекты, особенности детей до года. Ну, самое первое, это первый месяц жизни, это период новорожденности. Угу. Это когда идет адаптация ребенка или к окружающей среде от внутриутробного пребывания к условиям окружающей среды. И вот это период, такой важный период в жизни ребенка, потому что именно в этот период идет и интенсивный рост, и есть физиологические явления, которые со стороны родителей могут быть расценены как какие-то вот критически, на самом деле это нормальный период переходный вот именно в первый месяц жизни. То есть где-то к 4-му, 3-му дню у ребёнка появляется желтуха, но я так думаю, что в роддоме уже мама замечает, что кожные покровы стали желтые. Это абсолютно нормальное явление. К 8-му, 10-му дню это проходит, и педиатр, который в роддоме наблюдает ребенка, педиатр, который на участке, они знают об этом. Но если желтуха будет больше 10 дней, то, как правило, педиатр и, в общем-то, специалисты, это ребенок обследуется и, так сказать, там же решается вопрос, физиологическая это или затяжная желтуха, или это связано с какой-то патологией. Ну и самое первое, что мне хотелось бы сказать, что когда ребенок выписывается из роддома, на следующий день, то есть по положению в течение первых 3 дней должен посетить педиатр и еженедельно посещает медсестра. В течение первого месяца жизни 3-кратно приходит врач. Вот. Ну и особенности нормальных детей, но я имею в виду здоровых детей, новорожденных детей. То есть в этот период, как правило, дети находятся на грудном вскармливании. Ну, есть определенные какие-то заболевания у детей со стороны или могут быть противопоказания со стороны мамы, когда грудное вскармливание противопоказано, но здесь уже просто отдельный вопрос. Поэтому мне хотелось бы еще акцентировать внимание по поводу питания новорожденных детей. То есть, если раньше, допустим, там 10-15 лет назад считалось, что ребенок должен кормиться там через каждые 3-3,5 часа.
То есть была установка достаточно жесткая, да, когда строго по часам прописывали, что вот 3 часа прошло, и ребенок должен кушать.
Да,
причем это я помню по годам медицинского института, это было чуть ли не обязательная ситуация. Сейчас произошли какие-то изменения, да?
Да, сейчас абсолютно придерживаются немножечко... Немножечко другого направления, в плане того, что ребенок сам должен регулировать, когда он должен кушать. Поэтому число прикладываний к груди, оно не ограничено. Это может быть вплоть до 20 раз. То есть, и если раньше считалось, что ребенок должен получать там дополнительно еще водичку, то сейчас водный режим не регламентируется и восполняется все при помощи грудного молока.
То есть правильнее сказать, ребенок должен кушать, когда он хочет, на самом деле, да, вот с точки зрения грудного вскармливания аспект. Конечно, определенные режимные мероприятия, они наверное, целесообразны, да, в рамках того, что, ну, постоянно, скажем, кстати, висеть на груди ребенку, наверное, нецелесообразно, да, и делать большие промежутки времени, они тоже должны вызывать определенную настороженность, когда ребенок, скажем, в течение 4-5 часов как бы не сосет грудь. Тут надо обратить внимание на его состояние, не есть ли это проявление каких-то болезней, там, температуру хотя бы померить, да, посмотреть за стулом. Вот. Но, в принципе, сейчас режим достаточно вольный. Но я думаю, что здесь это общая концепция медицины. Вот в отличие от тех таких стандартизированных рамок, когда, значит, загоняли все в жесткую диету по всем возрастным группам, и начиная и с педиатрии, с детских болезней, подростковый возраст, взрослые болезни, конечно же, они сейчас достаточно вольны. И по водному режиму совершенно тоже совершенно очевидно и понятно.
Да. Ну и мне еще хотелось по поводу грудного вскармливания сказать, что где-то около 10-15 минут ребенок должен кормиться, то есть считается, что в первые 5 минут он высасывает 50% нужного объема. Поэтому если там больше 20 минут, то, как правило, здесь уже нецелесообразно ребенка в груди держать, потому что это чревато тем, что будет перекорм, и ребенок будет срыгивание. И еще хочу обратить внимание, что родители иногда замечают, что ребенок после кормления срыгивает. Да, бывают такие ситуации, но здесь тоже нужно ряд мер. Вот, если срыгивание нарастает, то не обильно, то вы должны обязательно сказать об этом участковому педиатру. Но есть ряд мер, которые могут предотвратить эти явления. То есть, во-первых, ребенок когда-то, больше 15 минут, это уже нецелесообразно держать, это будет уже перекорм. И после того, как покормили ребенка, нужно его подержать буквально там 5 минут вертикально, чтобы воздух, который он заглатывает, он отошел. Так сказать, явление аэрофагии. В общем-то, если следовать этим правилам, то, как правило, вот таких срыгиваний не бывает.
То есть простой практический момент, покормили, подержите немножечко ребенка вертикально для того, чтобы, естественно, в общем-то, пища даже под действием тяжести действительно поступала в нижележащее отдел желудочно-кишечного тракта, а не заставилась в желудке и не вызывала это явление отрыжки. Что касается водного режима, действительно это не принципиальный момент, то есть водой вообще не рекомендуется допаивать ребенка, или все-таки как бы по тем или иным аспектам там воду давать, или какие-то другие там составы с водой намешанные?
Нет, если мы берем первый месяц жизни, период новорожденности, если это здоровый новорожденный, то практически потребности в воде у ребенка нет, потому что объем жидкости, который нужен, он восполняет при помощи грудного молока. Но есть некоторые моменты, если это больной ребенок и там есть признаки заболевания, и то здесь, как правило, эти дети они находятся в условиях стационара, они не дома. Поэтому есть аспекты какие-то водного режима, но это уже решает лечащий врач. Поэтому насильно поить ребенка водой, в общем-то, необходимости нет.
Немаловажный аспект, я подразумеваю, какой будет ответ, но во всем мире достаточно идет такая жесткая борьба, жесткая общественно-политическая, может быть, программа по поводу непротивопоставления грудного вскармливания, искусственного вскармливания. Дело в том, что фармацевтическая промышленность, различные компании, которые занимаются питательными смесями, они год от года совершенствуют свои составы питательные. Безусловно, затрачивается определенные усилия на рекламу, и с каждым годом, скажем, адаптация этих смесей молочных, она становится все более совершеннее и совершеннее, и человек волей или неволей где-то прочитав вот информацию о питательных смесях, прочитав даже инструкцию, прочитав какую-то медицинскую литературу, я уверен, что у определенного процента людей возникает вопрос о том, что, может быть, не нужно грудное вскармливание по силу вот того, что есть готовые смеси там, с огромным количеством витаминов, добавок, регулирующих работу кишечника. Mm-hmm. Вообще все-таки вот противопоставление искусственному вскармливанию, грудному вскармливанию, насколько оно целесообразно, насколько оно правомерно?
Ну, я могу сказать одно, что как педиатр, что лучше грудного молока еще ничего не придумали. Кроме того, что по составу это самый оптимальный состав по белкам, жирам, углеводам и по компонентам, которые необходимы ребенку. Кроме того, ребенок, находясь на грудном вскармливании, он получает еще и антитела, защиту. То есть, если мама там, на протяжении своей жизни перенесла какие-то инфекционные заболевания, то у нее вырабатывается иммунитет, у нее есть антитела, особые белки, и ребенок при получая грудное молоко, он получает эти антитела. Поэтому считается, что до 6 месяцев практически дети не болеют такими заболеваниями, как ветряная оспа, эпидемический паротит, краснуха, корь, потому что они получают антитела от мамы. По поводу искусственных смесей. Ну, значит, смеси, да, безусловно, сейчас промышленность выпускает большой объем и выбор огромный, но на самом деле, если нет противопоказаний со стороны ребенка и со стороны мамы, что может решить только участковый педиатр или терапевт, на самом деле лучше всего максимально нужно, чтобы ребенок находился на грудном вскармливании. По поводу искусственных смесей, они делятся на две большие группы. Это адаптированные, во-первых, смеси адаптированные. Адаптированные – это что значит адаптированные? То есть белок коровьего молока, он мелкодисперсный, он максимально приближен к белку женского молока, но приблизить вот так, как создала природа, даже, это невозможно, да. И вторая группа смесей – это лечебные смеси, которые назначает врач. Они применяются у детей при таких заболеваниях, как, ну, можно сказать, это непереносимость белка коровьего молока, лактазная недостаточность при синдроме мальабсорбции, при нарушении всасывания жира, жиров у ребенка и при недоношенности. Поэтому… Но я думаю, что любой педиатр, он всегда скажет, что самое лучшее – это грудное молоко. Поэтому если есть возможность, то нужно максимально это все.
То есть не должно быть в голове мифов о том, что вот некоторые женщины считают, что если они кормят грудью, да, чем меньше они кормят, тем больше у них стройность. Есть такие вот самые разные. Каждый раз услышишь, вот в недоумение приходишь, откуда вроде бы напридумывано. В свое время был такой расхожий миф о том, что грудью кормить долго нельзя, о том, что вот, значит, это как-то влияет негативно совершенно на здоровье там, матери, на том, что чем раньше, тем лучше надо переходить на искусственные смеси. То есть, ну, в этом плане совершенно четко стоят акценты о том, что никакое искусственное питание никогда с точки зрения здоровья ребенка не является адекватной заменой материнскому молоку. И вот в качестве крайне важной составляющей еще раз подчеркиваем то, что огромное количество болезней, которые вот в современном мире мы, значит, как-то так актуально, инфекционных в частности, начинаем с особой актуальностью разбирать, и они получают распространенность. Распространение этих болезней во многом связано как раз из-за того, что вот актуальность грудного вскармливания где-то была утрачена, не так важна, а может быть и по объективным причинам была невозможна по тем или иным ситуациям, и была такая вот прервана цепочка иммунной защиты как таковой. Очень важный аспект, вот как часто и насколько важно гулять с ребенком до года, или, скажем, с новорожденным ребенком, тоже очень важный аспект ведь в отношении здоровья его. Кормление разобрали, питание разобрали, вот прогулки. Есть какие-то определенные рекомендации, и какие чаще всего мифы бывают в отношении вот этой ситуации? Чем больше, тем лучше, или надо гулять дробно, там небольшими совершенно промежутками времени, что в этом аспекте?
Ну, по поводу прогулок с ребенком, но если мы возьмем новорожденного ребенка, здесь еще зависит от времени года. Если мы возьмем летние месяцы, то максимально, если это возможно, проводить больше времени на свежем воздухе. Во-первых, здесь еще есть такой аспект, что ребенок получал солнечные лучи, он, это профилактика рахита. То есть, как правило, витамин D2, который назначает педиатр, это средняя доза 400 международных единиц в сутки, на летние месяцы исключается. Как правило, когда наступает осенне-зимний период, тогда назначается витамин D2. Если мы возьмем зимние месяцы, осенние месяцы, то здесь зависит, конечно, от погодных условий. Если это дождь, то, ну, выходить на улицу с ребенком, конечно, нужно. Но нужно смотреть по ситуации уже. Если там ливень, то вы, конечно, не пойдете гулять, потому что там уже все промокнет. Угу. Вот, и мама будет, ей будет тоже очень неудобно гулять. Но раз в сутки хотя бы там выходить днем, конечно, нужно.
Чем больше, тем лучше.
То есть, ну, там минимум на час выходить, даже если там, ну, в зависимости от погодных условий. Если зимой, то здесь зависит еще и от температуры. То есть до минус 20 градусов без ветра можно с ребенком гулять. Ну, тут еще, понимаете, такой аспект, смотря в каких условиях ребенок родился. Если мы возьмем район крайнего севера или возьмем район, где южный, где солнышко, то, конечно, эти дети, они хуже адаптируются к погодным условиям, то есть где-то, ну, до 15-20 градусов. Если это с ветром, то, ну, до 15 градусов с новорожденным ребенком можно гулять. Если мы возьмем детей до года, то, ну, 3-4 раза в день с ребенком можно выходить гулять. Ну, то есть тоже здесь принцип: чем больше, тем лучше. Потому что, в общем-то, это еще элемент закаливания.
Тенденция последнего времени, медицинские технологии, развитие медицинской науки, оно позволило, скажем так, значительно увеличить выживаемость недоношенных детей. Причем сейчас, ну, вот с каждым практически месяцем или с каждым годом все больше и больше понижаются планки по недоношенности детей, по выхаживанию. Да, если раньше, скажем, там ребенок 600-700 грамм, его выходить было практически очень сложно.
900 грамм была нижняя.
900 грамм даже была нижняя, да. Сейчас вот в средствах массовой информации, слышишь, появились замечательные какие-то кюветы, замечательные аппараты медицинские, которые позволяют вынашивать и 700, и 600 грамм ребенка. И вот в этом плане есть какие-то аспекты, на которые должны обратить внимание родители в плане вот доношенный, недоношенный ребенок. Вот на что нужно обратить особое внимание в рамках режима? Или этих особенностей как таковых нет?
Нет, безусловно, в отношении доношенных детей у них есть свои особенности. Но, как правило, если ребенок, то есть, ну, по степеням недоношенности, первая, вторая, третья степень недоношенности, здесь уже ребенок, как правило, из роддома переводится на второй этап выхаживания. Это, как правило, детские больницы. И там уже лечащий врач решает насчет выписки, если идет стабильное нарастание веса и не обнаружена какая-то патология, то ребенок выписывается в домашние условия. По уходу и по особенностям недоношенных детей. Ну, о том, что мы уже говорили, что максимально сохранить грудное вскармливание для недоношенных детей, это наиболее актуально, то есть для них это более важно. И недоношенные дети, может быть, перерывы между кормлениями у них будут меньше, и эти дети, как правило, кормятся чаще. В отношении прибавки веса, эти дети по сравнению с детьми здоровыми, родившимися в срок, прибавка веса у них будет больше. То есть если считается, что ребенок до года к 4 месяцам удваивает свою массу, та, которая была при рождении, то недоношенные дети где-то 2,5-3 месяцам, они, то есть темпы нарастания веса у них больше, прирост длины тела у них тоже больше. Вот в отношении того, что по уходу недоношенных детей, ну, мы не коснулись такого вопроса, но я думаю, что это уже всем понятно, обычные гигиенические процедуры, ежедневное купание, Это уже, наверное, даже без комментариев.
Ну, то вот тоже важный момент. Я думаю, что не у всех однозначно есть ответ на эту ситуацию. Вот детей до месяца как часто купать? Ежедневно, два раза в день?
Ну, до месяца, во-первых, конечно, безусловно, ребенка нужно купать ежедневно. И если вы будете купать ребенка, то, как правило, кожные покровы очень ранимые, очень нежные, и особенностью детей до года кожные покровы, они обладают, так сказать, они богаты жидкостью, поэтому любые какие-то там повреждения вызывают отек кожных покровов. Поэтому, конечно, нужно быть в отношении детей вот в этом отношении осторожными. Купать нужно в растворе розы, в растворе марганцовки, потому что почечная ранка еще не зажила, поэтому
до месяца
да, готовиться. Но я думаю, что когда вот участковый педиатр и медсестра, они посещают вас, они об этом вам рассказывают и о том, как нужно купать ребенка, какой розовый раствор марганцовки. Такой легкий антисептический раствор, потому что кожа, в общем-то, еще очень ранима, и пупочная ранка, она еще не зажила. В отношении купать с мылом или без мыла, то есть купает ребенок можно, ребенка можно купать без мыла, только раз в неделю можно использовать. Сейчас очень большой выбор различных там шампуней, жидкого мыла для именно
детей
раннего,
да,
возраста, да, поэтому можно использовать вот эти средства. Вот. Ну и в отношении, мне еще хотелось бы сказать, использование трав. Ну, здесь это вопрос очень такой спорный. Как правило, детям до года никакие растворы трав там купать, если это не назначил врач.
В травах, да?
Да,
ну, вот
в травах.
Я знаю, есть большое количество любителей,
да,
которые,
да,
вот увидев какой-нибудь диатез, как они считают,
да,
какое-то пятнышко,
да,
вот лучше замочить ребенка в растворе травы, это будет как бы так, как считается, совершенно безопасно, даже и полезно.
Ну, здесь не безопасно, здесь можно даже навредить, потому что если у одного из родителей есть какие-то аллергические или когда-то были какие-то аллергические проявления, то у ребенка можно запустить аллергическую реакцию, и вероятность, если это один родитель когда-то перенес аллергическую реакцию, 25%. То есть вы просто можете ребенку создать аллергический фон. Если оба родителя страдают, то это 50% вероятности аллергических заболеваний. В отношении недоношенных новорожденных, то есть то же самое, такие же элементы ухода. Вот. Единственное, что, да, еще не сказала по поводу температуры воды. Температура 37 градусов, и когда вы ребенка покупаете, то обливается на градус ниже. Вот, в отношении недоношенных, то есть такая особенность, что недоношенные дети неплохо держат температуру. Поэтому комфортные условия пребывания не 22 градуса, как для обычного новорожденного, а 23-25 градусов. Поэтому температура для купания может быть 38 градусов и на градус ниже обливания.
Вот, важный практический аспект. Мы когда гуляли, разговаривали про прогулки, как-то упустили момент. А как одевать ребенка на прогулку? Ведь каждый одевает с точки зрения каких-то собственных страхов и предрассудков. Я знаю, что достаточно часто ребенка кутают, ну, чуть ли не в 8 слоев там шерстяной одежды, с хлопчатобумажной. То есть он выходит на улицу, он такой шарик, он практически упал и не чувствует даже, что он упал, и встать не может, ноги не сгибаются. Вообще гигиена одежды ребенка во время прогулки, она имеет какие-то определенные принципы, какие-то базовые такие представления, как правильно ребенка одевать?
Ну, если мы говорим о детях до года, то если мы говорим о детях новорожденных, то здесь, конечно, ну, сказать, что там уже очень, если это летние месяцы, как правило, это, ну, вот легкая, это двуслойная одежда, легкая там распашонка хлопчатобумажная и там легкая фланелевая.
Правильно, вот, я слышал один, извините, что перебил, одно утверждение о том, что ребенка вообще надо одевать точно так же, как ты одеваешься. Ну, естественно, в разумных пределах. Понятно, что если человек на мороз выходит без шапки, то это, наверное, или закаленный человек, или у него какие-то есть свои представления, так сказать, о способах здоровья. Но вот в принципе это должны быть те же самые концепции одежды, что у взрослого, что и у ребенка, или все-таки это есть какие-то все-таки элементы более такого?
Ну, то, что подходит взрослым, не всегда подходит детям.
Не
поэтому,
всегда.
Да, ну, поэтому здесь, конечно, зависит от погодных условий, от возраста ребенка, от насколько ребенок здоров, от уровня его здоровья. Но я хочу сказать, что если мы берем берем новорожденных детей и особенно недоношенных новорожденных, у детей, особенно недоношенных, у них возможно перегрев, что для ребенка очень опасно. Поэтому в этот такой период ребенок теряет жидкость, и это опасно для его состояния. Поэтому,
то есть укутывать его лишним образом это совершенно нецелесообразно.
Да, это совершенно, да, в летние там, месяцы одевать там шерстяное одеяло, ну, в этом, в общем-то, нужды нет, потому что достаточно там легкое байковое одеяло, и, в общем-то, это достаточно, потому что, в общем-то, у ребенка нужно, чтобы и центр терморегуляции работал. В общем-то, перегревание для него даже, скорее всего, будет вредно.
То есть тут нужно соблюдать все-таки золотую середину. Нельзя его неправильно одеть, чтобы он промерз, да, учитывая его теплообмен. Да. И ни в коем случае нельзя его слишком уж укутывать. Это тоже приведет к неправильному тепловому обмену в организме, тоже чревато определенными проблемами со стороны здоровья как такового.
Да.
Это важный момент. И вот обсуждая аспекты здоровья, гигиены ребенка, есть ведь приемы здорового ребенка в поликлинике, насколько я знаю, если можно так вот двусловно.
Да, я по поводу ребенка, когда выписывается из роддома, то передается из роддома карточка, ребенок находится на диспансерном наблюдении до года. Но если ребенок после года посещает детское дошкольное учреждение, то он находится под наблюдением уже педиатра, который в детском дошкольном учреждении. То есть в течение первого года жизни ребенок ежемесячно посещает поликлинику детскую, где ежемесячно его взвешивают, проводят антропометрию и измеряют длину тела и оценивают нервно-психическое развитие. После года ребенок с 2 до 3 лет, он ежеквартально приглашается в поликлинику, находится на учете. И после 3 лет он раз в полгода посещает педиатра. Но это мы говорим о здоровых детях. Если ребенок находится на диспансерном учете по какому-то заболеванию, то индивидуально педиатром составляется план, и он приглашается в поликлинику.
Вот следующий важный актуальный вопрос. Прививки, вакцины детей до года. Существуют ведь две такие крайние точки зрения. Одна – это обязательно, железобетонно, и не существует никаких противопоказаний. И диаметрально противоположная точка зрения, которая является чаще всего носителями не врачи, а люди, занимающиеся нетрадиционной медициной и далекие от медицины, о том, что прививки, они вообще непропорционально несут больше вред здоровью, чем организму. С точки зрения практической работы, вашего опыта, насколько все-таки актуальна вакцинация, насколько важно ее придерживаться и насколько она нужна?
Ну, безусловно, прививки, они нужны, потому что у нас есть ряд инфекций, которые мы можем, они так называемые регулируемые инфекции, потому что мы можем сдерживать заболеваемость при помощи прививок, создавать иммунную прослойку, которая будет невосприимчива к этим заболеваниям.
Вот по поводу прослойки, извините, перебил. Люди очень часто приводят такой аргумент: не надо из меня делать прослойку, то есть вот я есть, вот, ну, понятно, каждый человек самодостаточен в себе, я не хочу рисковать. Вот конкретно, в частности, для человека на самом деле, вот не берем такие вот большие масштабы в отношении там группы детей, коллектива, вот для него вот конкретно, ну, прослойка понятна, чтобы не было вспышки как бы эпидемических заболеваний, для ребенка-то это вот является важным или не важным?
Конечно, безусловно, важным, потому что ребенок, попадая в детское дошкольное учреждение, потом попадая в школу, он контактирует ведь не только с детьми, он контактирует с окружающим миром, он контактирует с взрослыми, и всякие случаи бывают, и профилактика столбняка, и дифтерии, поэтому единственный на выход – это только прививки, которые могут уберечь от этих тяжелых инфекций, потому что, в общем-то, сейчас у нас достаточно на высоком уровне прививочная работа проводится, но там буквально 20-15 лет назад, я думаю, что педиатры помнят, что была вспышка полимелита, в общем-то, ведь это тяжелое.
Забытое заболевание определенное.
Да, казалось бы, но на самом деле это действительно тяжелое заболевание, которое приводит к инвалидности. Поражается нервная система, и, безусловно, предотвратить эту инфекцию гораздо легче и проще, чем уже получить инвалидность и заболеть. Поэтому прививки, конечно, безусловно, важны, и я думаю, что родители, ну, участковый педиатр и работа, которая проводится в поликлинике, безусловно, должна на них повлиять, и они должны относиться к этому просто очень серьезно, особенно, ну, если они заинтересованы в здоровье своих детей. По поводу прививок мне хотелось бы еще что сказать, что есть и противопоказания, конечно, для прививок, но противопоказания, если они имеются, о них решает только врач. Вот. Если у ребенка тяжелые какие-то наследственные заболевания, даже ВИЧ-инфекция, она не является абсолютным противопоказанием для прививок. То есть, безусловно, в каждом конкретном случае решает врач совместно с иммунологом, совместно с специалистами.
То есть важный вывод: вакцина, прививки, они важны и крайне нужны, вот,
да,
но, безусловно,
да,
как в стандартном варианте, перед какой-то вакцинацией обязательно идет осмотр ребенка врачом, лечащим врачом, педиатром, и устанавливаются противопоказания, если таковые имеются, то, естественно, ребенку, значит, дают отвод от вакцинации. Но на самом деле, значит, очень часто люди муссируют ситуацию побочных эффектов, но в принципе, вот если так говорить по опыту, к сожалению, за побочные эффекты очень часто принимается не та ситуация, какие-то обострения заболеваний хронических, которые не связаны с вакцинацией, а пришли со временем, или какие-то родовые травмы, которые вот, значит, тем или иным образом протекали, но, значит, обостряются, не совершенно не связаны с вакцинацией. Поэтому, конечно же, здесь не бывает однозначного толкования о том, что вот все строем пошли без разбора делать вакцинацию, но практика жизни показывает то, что люди не вакцинированные и не вовремя прошедшие по календарю прививок по поводу всех необходимых мероприятий, конечно же, имеют более высокие риски, риски инфекционных заболеваний, и эти заболевания протекают очень агрессивно и достаточно опасно, к чему, в общем-то, не готовы достаточно люди, которые вот так упускают это из своего внимания.
Я хочу сказать еще по поводу прививок. Первую прививку ребенок получает в роддоме. То есть, ну, я думаю, что уже сейчас, наверное, без комментариев, против гепатита Б, все знают, что это опасная инфекция, и ребенок прививается уже в первый день, на следующий день. И такое опасное заболевание, как туберкулез, вот на седьмые сутки ребенок, на пятые сутки в роддоме ребенок прививается этой вакциной, чтобы, так сказать, в последующем он не получил это заболевание. А после того, как ребенок выписывается из роддома, он находится в домашних условиях, последующие прививки в 3 месяца. И перед прививкой всегда у ребенка предварительно участковая медсестра приносит направление на кровь и мочу, поэтому к этому вопросу подходит очень серьезно. То есть ребенок перед этими прививками сдает анализ мочу, и участковый педиатр смотрит, все ли нормально, то есть нет ли никаких противопоказаний, и только участковый врач может решить, насколько возможно ребенку поставить прививку. По поводу реакции, вот я хотела что еще сказать, что, безусловно, конечно, прививка, в общем-то, это нагрузка на иммунитет. Но есть реакции местные, есть реакции общие. Местная реакция, если мы говорим про вакцину АКДС, да, на месте укола, там может быть небольшое покраснение, это абсолютно нормальная реакция. Может быть, немножко у ребенка недомогание, он может капризничать, но это тоже нормальная реакция, потому что, в общем-то, для него это небольшая нагрузка, но она вполне соизмерима вот, с прививкой, с тем, что вот проводится. Если общая реакция, если у ребенка небольшая температура, то это тоже нормальная реакция. Как правило, когда ребенку проводится вакцинация, всегда родители предупреждают, что померите в течение там, 3 дней температуру, если выше 38 температура, то обязательно все эти данные они фиксируются в прививочной карте, которая есть в прививочном кабинете, и в последующем обязательно уже участковый педиатр, он учитывает те реакции, которые были у ребенка. Поэтому, в общем-то, это все переносимо, но если могут быть какие-то реакции, причем они встречаются не так часто, это решает только участковый педиатр, или идет вакцинация по какой-то щадящей схеме, вот, или делается временный медотвод.
У нас осталось буквально 4 минуты до конца передачи, и один из последних вопросов. Вот чаще всего с чем вызывают к ребенку до года, я имею в виду среди болезней родителей? Чаще всего это простудные заболевания, какая-то респираторно-вирусная инфекция или это другие какие-то болезни?
Ну, как правило, у детей до года, да, чаще всего встречаются это респираторные инфекции и инфекции, и могут быть еще какие-то кишечные инфекции или кишечные дисфункции. Мне хотелось бы акцентировать этот момент, что если вы видите, это только мама, только родители могут заметить какие-то нюансы в отношении поведения ребенка, отказ от пищи, снижение аппетита, вялость или наоборот, возбудимость ребенка, вас должно это насторожить. Померите ребенку температуру, и особенно в отношении детей до года никогда не затягивайте, не занимайтесь самолечением, не следуйте советам каких-то людей,
не имеющих
опыта, и еще медиков, но не специалистов в области педиатрии, потому что особенности детского организма знает только педиатр.
Чем опасно?
Пожалуйста, потрудитесь, да, вызывайте, не тяните время, вызывайте или скорую помощь, или вызывайте участкового педиатра.
Вот кишечная инфекция, частый жидкий стул, чем особенно опасно у детей на самом деле? Быстрым обезвоживанием?
Да, у детей очень быстро наступает обезвоживание, то есть ребенок очень долго может компенсировать состояние, но если у него резерв организма уже исчерпан, как правило, ребенок уже находится в тяжелом состоянии. Очень трудно выводить из этого состояния. Это, как правило, уже реанимационные мероприятия.
А вот в отношении простуды, с чего не надо начинать вообще-то, кстати, вот стоит ли начинать лечение какими-то домашними средствами стандартно, ну вот если там взрослый себе может позволить там в силу своих каких-то традиций там травку выпить или еще что-то, он думает, ну дай-ка я дам ребенку, как бы насколько это вообще.
Вот в отношении детей, особенно до года, это категорически противопоказано. В отношении фитотерапии и трав, потому что дети до года, они не умеют откашливать. То есть как ведущим симптомом респираторной инфекции, как правило, не кашель может быть, а может быть дыхательная недостаточность, вялость и общие симптомы интоксикации у ребёнка. Поэтому категорически не занимайтесь самолечением, вызывайте врача. То есть у нас, я так думаю, что сейчас в Екатеринбурге уже достаточное количество педиатров, и вызываю, принимает поликлиника и скорая помощь. Поэтому еще раз хочу сказать, что не тяните время, потому что это очень опасно, для, особенно в отношении детей до года. Вызывайте специалистов, чтобы он оценил ваше состояние.
Ну, это, наверное, правильная ситуация во всех аспектах, потому что, конечно же, вот иногда бывает ситуация обсуждения по телефону, какие-то вопросы заочные, они всегда в душе любого клинициста вызывают содрогание и отторжение, потому что, не посмотрев человека, не уточнив многие аспекты болезни, никогда нельзя что-то рекомендовать, предлагать, всегда к этому нужно относиться очень-очень деликатно и с осторожностью. То же самое с детьми. Раннее выявление симптомов, особенно таких, как частый стул, температура, значит, кашель, нарушение дыхания, это симптомы, требующие, как правило, неотложной помощи. Если это в дневное, в рабочее время, это вызов участкового педиатра обязательно. Если это вечернее время, то нечего откладывать. Это вызов скорой медицинской помощи и осмотр уже врача скорой медицинской помощи для того, чтобы решить вопрос, требуется это для госпитализации, там, обследование в приемном покое не требуется. То есть медицинская помощь – это вообще первый шаг, осмотр специалиста для того, чтобы решить эти вопросы уже в рамках болезни. Наше время, как всегда, быстро подошло к концу. Мы планируем продолжить наши разговоры уже о детях более старшего возраста, до подростковых, дальше. Поэтому, если у вас будут вопросы, мы ждем ваши вопросы в следующих передачах. А на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо, Валентина Васильевна, что нашли время пообщаться к нами. Надеюсь, что в следующей передаче будет возможность также поговорить о проблемах здоровья у детей. А на этом мы говорим вам до свидания. И, как всегда, не болейте, и помогай вам Бог.